Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Унизительно и бесчеловечно. Европейский суд по правам человека обязал российские власти изменить условия перевозки заключенных. Везите мусор на Рублевку. В России протестуют против строительства новых мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Парваткин напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Госдума приняла во втором основном чтении законопроект об изоляции Рунета в случае угроз, список которых пока не составлен. Уже 1 ноября этот документ, который российские государственные медиа называют законом о надежном, устойчивом, безопасном интернете, может вступить в силу. А коммунисты внесли в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников за публичные высказывания, которые в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных, профессиональных или иных групп. Это коммунистический ответ на принятый в марте закон Клишеса об оскорблении власти и фейковых новостях. Коммунистический принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» пока не работает. Верховный суд Чечни признал незаконным списание долгов населения за газ на сумму более 9 миллиардов рублей. В начале года это решение Грозненского суда возмутило жителей других регионов. Однако Рамзан Кадыров надеется, что платить не придется. Он, в частности, написал, что «Газпром» мог бы и простить задолженность, как это делает Кремль, который, например, охотно списывает долги другим государствам под предлогом помощи голодным африканским детям. Через полтора года домашнего ареста Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств. Также под подписку освобождены продюсер Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум. Мосгорсуд изменил решение, удовлетворив жалобу защиты. Все они категорически отрицают вину. А дело в отношении бухгалтера Нины Маслеевой, которая вину признала и сотрудничала со следствием, на этой неделе вернули в прокуратуру. 22 тысячи евро за домашний арест и судебные издержки по делу Ифраше получат по решению Европейского суда по правам человека Алексей Навальный. Суд решил, что российские власти нарушили в отношении него три статьи Европейской конвенции о защите прав человека, которые гарантируют право на свободу и личную неприкосновенность, на свободу мнений и на пределы ограничений в отношении прав и свобод. Журналисты подсчитали, что только за последние 5 лет по решению Страсбурга Россия должна была выплатить Навальному около 16,5 миллионов рублей компенсаций. Никаких компенсаций не предлагают семьям 20 бывших сотрудников московского ОМОНа, которых через суд выселяют из квартир. Когда они служили, эта недвижимость считалась жилой, а когда вышли на пенсию, стала нежилой. В поисках справедливости бывшие бойцы ОМОНа записали видеообращение к Путину, Медведеву, Золотову и Колокольцеву. Особый отклик в соцсетях получили слова правоохранителей о том, что они много лет выполняли служебно-боевые задачи, в том числе и в горячих точках на Манежной и Болотной площадях. А теперь их выставляют на улицу. О реакции Путина неизвестно, но в Росгвардии ответили, что так и должно быть, потому что стране нужно место для новых ОМОНовцев.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии герой этой недели Эрнест Мизак, в активе которого теперь 2 пилотных постановления Европейского суда по правам человека. Пилотными называют такие решения Страсбурга, которые выносит суд, когда выявляет системную проблему в потоке однотипных жалоб из страны. Россия заработала уже 4 пилотных постановления, и 2 из них касаются волокиты при исполнении судебных решений и при предоставлении гражданам жилья и госуслуг, а еще 2 напрямую связаны с 3-й статьей Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки и бесчеловечное обращение. И вот эти пилотные постановления – результат как раз той огромной работы, которую проделал за эти годы гость в студии «Радио Свобода». Сегодняшнее постановление 2012 года, первым выигранным вами в Страсбурге, речь шла о российских следственных изоляторах, а теперь Европейский суд по правам человека признал бесчеловечными и унижающими достоинство условия перевозки российских заключенных. А в словаре европейских судей появилось новое слово русского происхождения – «стакан». И это вовсе не то, о чем вы подумали. Анастасия Тищенко расскажет. Стакан на тюремном жаргоне не посуда, а одиночная камера в автозаке площадью не более половины квадратного метра. Крупный человек не то чтобы сидеть, поместиться в стакан не сможет.
На самом деле он производит впечатление шкафчика, потому что это две стенки. Третья стенка – это корпус, соответственно, автомобиля и открывающаяся дверь. Там на уровне метра, грубо говоря, от земли приварена лавочка, соответственно, прямая спина. И перед тобой закрывается дверь, которая имеет либо одно отверстие, либо много маленьких для переговоров и поступления воздуха.
Как правило, стаканы используют для перевозок женщин, несовершеннолетних и бывших сотрудников правоохранительных органов, чтобы отделить их от основной массы заключенных. По разным стаканам могут рассадить участников одного уголовного дела, которых вместе везут в автозаке.
Бывали случаи, когда в одном стакане ехало и два человека. То есть один стоял, другой сидел.
В такой камере конвоируемые могут провести несколько часов. Впрочем, условия в самом автозаке, по словам бывших заключенных, не лучше.
Эти общие отсеки, они имеют, если мы говорим про КАМАЗы, например, две лавочки продольные, деревянные. Чисто визуально можно сказать, что в один такой отсек можно поместить, предположим, 15 человек. А по факту же все зависит от того, сколько человек туда нужно поместить. То есть в одном отсеке может быть и 20 человек, и 25. Опять же таки, там нет поручней, чтобы держаться, там нет ремней безопасности. У нас бывало случаи, что машина резко поворачивает, и ударяешься головой. То есть, стены металлические. В других регионах я слышал, бывали случаи, что машины и переворачивались, люди получали травмы. Если это зима, там холодно. Летом же, наоборот, самая моя первая поездка, когда нам избирали меру пресечения, я никогда не забуду, там стояла жара по 30 градусов. И это достаточно маленькая газель, которая просто была наклеена.
10 апреля Европейский суд по правам человека признал бесчеловечными условия транспортировки заключенных в России. В Страсбургском суде накопилось более 40 жалоб по этому поводу. По словам правозащитников, СИН нарушает третью статью Европейской конвенции о запрете пыток и бесчеловечном обращении как минимум 220 тысяч раз в год, в том числе при этапировании заключенных в поездах. Конструкция так называемых вагонзаков не менялась с 30-х годов прошлого века. Вот как ее описывал Александр Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ».
Это обыкновенный купейный вагон, только из 9 купе 5, отведенные арестантом, отделены от коридора не сплошной перегородкой, а решеткой, обнажающей купе для просмотра. Решетка эта, косые перекрещенные прутья, идет на всю высоту вагона, доверху, и оттого нет багажных чердачков из купе над коридором. Окна коридорной стороны обычные, но в таких же косых решетках извне, а в арестантском купе окна нет. Дверь в купе раздвижная, железная рама тоже обрешоченная. Все вместе из коридора это очень напоминает зверинец.
И сегодня в вагонзаке на одного заключенного приходится 0,3 квадратных метра в большой камере и 0,4 в малой. Сюда же должны поместиться личные вещи. Максимум две сумки на одного человека общим весом не больше 50 килограммов.
Столыпин представляет из себя обычный плацкартный вагон, в котором убраны все боковые сиденья, а в самих купе забрана решетка. А с дверями, соответственно, через которых зэков запускают, и они едут. На уровне втором сделана специальная горизонтальная дверка, она закрывается, и получается дополнительное спальное место. Наверху там не два, а формально три. Багажные полки тоже переделаны в шканари. Соответственно, загоняют туда людей довольно в большом количестве. Я когда ехал, там было человек, наверное, 15. Вентиляция там дополнительная, мне кажется, не предусмотрена. Бытовые условия, как с конвоем повезет.
Ни окна, ни светильника, ни столика для приема пищи в камерах вагонзака нет. Поспать тоже не удается. Каждые 2 часа меняется часовой на посту, и он обязан провести тщательный осмотр камеры. Для этого заключенных часто поднимают с коек. В таких условиях люди иногда проводят по 2 суток в пути. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезок. И вы меня уже поправили. Во-первых, потому что перепутала я с пилотным постановлением. Мы по сезоне ваше касающееся волокиты, я так понимаю.
Волокиты при неисполнении, скажем так, решений судов о выделении гражданам жилья.
Но все-таки сегодня тема – это перевозка заключенных. Скажите, пожалуйста, почему это важно, то, что Европейский суд по правам человека принял пилотное постановление в отношении России и обязал власти что-то изменить? И, во-вторых, вам-то почему эта тема стала интересна?
Ну, в какой-то степени это моя личная травма. 25 декабря 2007 года я стал жертвой незаконного милицейского тогда еще задержания. Вот. И два не очень умных сотрудника милиции города Сыктывкара отправили меня в собачник. Собачник – это задний отсек стандартной буханки патрульно-постовой службы, где было условие холодильника, то есть там было холодно, там нет никакого обогревателя, и было темно, там не было никакого источника света. В таких условиях я провел...
И тесно.
Ну, там у меня было два сокамерника, вот, но на фоне холода и отсутствия... Я их не видел, поэтому мне не было тесно. Вот, и в таких условиях я провел 20 минут. Ну и в последующем обжаловал эти условия в Сыктывкарском городском суде, и случилось удивительное. Сыктывкарский городской суд проникся моим иском и признал условия содержания нарушающими статью 3 Европейской конвенции, запрещающей пытки. Вот. Ну и в процессе этого разбирательства мне начали поступать запросы со стороны с просьбой обратить внимание не только на собачники, автомашин, предназначенных для административно задержанных лиц. Вот у вас в видео показывали машину, где именно предназначена для внутри, изнутри. И эта машина предназначена как раз для административно задержанных.
Это вот где были люди.
Да, там окошки есть, это не автозак.
Это называют автозаком?
Да, это называют автозаком, но это не для лиц, преследуемых в уголовном порядке машины, поэтому там есть окна. Вот. А мне посоветовали обратить внимание именно на такие классические кондовые, доставшиеся нам от ГУЛАГа автозаки, где нету никаких окон, глухие совершенно камеры, ну и многоместные, и стаканы пресловутые. Вот. Ну, я как бы личная травма не давала себе знать, и да, я вот действительно таким образом увлекся и дожил до своего второго пилотного постановления.
Вот, насколько я понимаю, когда Европейский суд рассматривал это дело, то там объединили жалобы 40 жалоб были объединены?
Нет, были объединены 6 жалоб, из которых 5 поданных лично мной. При этом пилотный вопрос, вопрос о вынесении, именно необходимости вынесения именно пилотного постановления был поставлен по последней жалобе, это Томов и два его сокамерника 2016 года. Там в этом пакете жалобы есть Томов 2010 года и Томов 2016 с двумя сокамерниками.
Насколько я понимаю, по решению Европейского суда по правам человека не такие уж и большие компенсации назначены заявителям. Как вы относитесь к этому?
Ну, суммы компенсации на самом деле разочаровывают, и они на самом деле...
Там от полутора до...
Больше всех повезло, относительно повезло, конечно, потому что она пережила самое ужасное, что есть в наших перевозках. Госпожа Костроминой, она в общей сложности около 8 часов провела в пресловутых стаканах. Стакан – это практически глухой металлический бокс площадью 0,3-0,4 квадратных метра. И она в таком стакане провела 8 часов, но не одна, а с еще одной сокамерницей. Более того, у нас есть на руках даже признание начальника управления СИН России по Ярославской области, который сказал, да, возили мы их двоих, и нормально, ничего страшного в этом не видим. Но суд не разделил такой оптимизм, и действительно за 8 часов, проведенных вот в таких условиях, она получила 5000 евро.
Ну вот нам как раз сейчас показывают на экране варианты стаканов и варианты.
Ну, представьте себе, в этом объеме она сидела не одна, а их было двое. При этом госпожа Костромина, она страдает диабетом, на что мы указали в жалобе. Ну и на этом фоне она, у нее как бы полнота свойственных диабетов второго типа. Вот. И в остальных случаях, сумма компенсации, в принципе, за один этап, скажем так, да, составила где-то 3500 или 1500 евро. Вот, еще 1500 получила женщина, которая возили в стаканах, но одну. На стадии рассмотрения в судах города Сыктывкара и ее уголовного дела.
А чем объясняли...
На самом деле эти расценки где-то в полтора раза меньше, чем суд давал еще 3 года назад по такого же рода делам.
То есть решили сэкономить?
Я не знаю, чем руководствовался суд, то ли чтобы не мучить лишний раз Российскую Федерацию, которая и так стоит в позе, да, в органах Совета Европы. То ли шокировали те расчеты, которые мы представили суду, отвечая на пилотный вопрос, потому что у меня есть большой объем данных, из которых я путем расчетов сделал вывод, что пришел к выводу, что на самом деле каждый год около 200 тысяч случаев нарушения статьи 3 конвенции при перевозках заключенных имеет место быть.
То есть 200 тысяч человек...
Не 200 тысяч человек, это 200 тысяч случаев. Ну, то есть мы понимаем, что какой-то человек мог за год стать жертвой нарушения третьей статьи конвенции при перевозках и один, и два, и, может быть, даже 10 раз. Вот. Но в целом, скажем так, около 200 человек случаев в год.
А 200 тысяч?
Да.
А чем российские власти объясняли вот эту вот практику? Они как оправдывались вообще?
Да, они как-то особо, честно говоря, не оправдывались. То есть, на самом деле, по всем жалобам моих доверителей, их было 6 в этом пакете, 5 жалоб, 6 доверителей, российская власть признала факт нарушения третьей статьи конвенции и предложила деньги. Вот. При этом они в ответ на запрос суда российские власти не представили документации, которую суд у них запрашивал. И это объяснялось тем, мы же признали нарушение третьей статьи конвенции, зачем вам еще и документация? Поэтому мне пришлось работать за правительство и представлять в том числе диспетчерскую инструкцию по конвоированию за правительство.
А вы пытались общаться, в процессе работы над этими жалобами с представителями Федеральной службы исполнения наказаний, наверняка. Вот они объясняют, чем необходимость возить людей именно так, вот в этих стаканах, на этих 0,4 квадратных метра площади.
Ну, я общаюсь, конечно, я с большими начальниками ФСИН не общался, но у меня была достаточно обширная практика, упомянутая в постановлении, обжалования этих условий в суде, в Сыктывкарском городском суде, и я там общался с, в общем-то, неплохими людьми из управления по конвоированию УФСИН России по Республике Коми. По-моему, они в какой-то мере даже сочувствовали моей активности моих клиентов, скажем так, потому что они честно нам говорили: слушай, если нам завтра прикажут возить в вагонзаке не 80 или 75 человек, как было год назад, а 30-35, мы тоже вздохнем спокойно, лучше, потому что нам тоже не нравится, когда вагонзак забит под завязку, это огромный стресс и для конвоя. Поэтому в какой-то мере они понимали необходимость пересмотра этих сталинских, абсолютно сталинских, да, вагонзаки называют Столыпинами, я всегда говорю, это не сталыпинские вагоны, это сталинские вагоны, потому что при Сталине их в таком виде придумали. И конвой сочувствовал и все говорил, что мы готовы хоть завтра возить не 75, а 30-40 человек в вагоне. На самом деле, даже при 30-40 будет нарушаться третья статья конвенции в силу требования о раздельном содержании заключенных. В какой-то камере их будет мало, в какой-то будет забито под завязку. Вот. Но почему, что препятствовало пересмотру этих нормативов, я думаю, что во многом позиция Верховного суда Российской Федерации.
Который
трижды,
что?
Трижды, дважды, трижды заключенные пытались обжаловать эти сталинские нормативы. Единственное, на что пошел Верховный суд, это вот в деле трех моих доверителей, которые тоже упомянуты в постановлении. В 2012 году суд, Верховный суд Российской Федерации признал, что больше 12 человек большую камеру Багунзака все-таки лучше не сажать. Ну, то есть, чтобы вы понимали, стандартная камера Багунзак большая, это купе. Ну, четырехместное купе, да, вот обычно как бы...
Больше 12 вот, не сажать.
Больше 12 такую камеру сажать не надо, потому что инструкция до 2012 года разрешала 16 человек туда размещать.
Но там же люди могут ехать только лежа.
Я на самом деле, вот как для меня является загадкой, как два человека можно разместить в стакане, и для меня такой же загадкой является то, как 12 человек с полутонны личных вещей, там не только 12 человек едет, у каждого из них по 50 килограммов личных вещей может быть. И для меня до сих пор является загадкой, как 12 человек с полутонны личных вещей могут размещаться в большой камере Багунзака. У меня даже было желание поставить какой-то эксперимент, что ли. Ну, там, в Новосибирске стоит Багунзак на запасных путях.
Я знаю, что вы даже подсчитывали, когда обращались в Европейский суд по правам человека, для наглядности приводили в качестве пример количество листов формата А4, которые...
Ну, насколько я помню, это 3,5 листа. Ну, действующий норматив – это 3,5 листа формата А4.
На одного человека в Багунзаке, да?
Да, да.
Так, вот у меня два, и, ну, вот, наверное, вот так. Вот...
Нет, я, наверное, все-таки наврал. Сейчас не помню, где-то здесь моя обсервация. Нет, наверное, 4,5 листа все-таки.
Но это все равно не намного больше.
Это очень мало, на самом деле. Это ужасно мало.
И вот на 4,5 листах человек без места, пространства, человек с вещами едет, да, сутки, а то и двое, а то и больше.
Ну, Томов, насколько я понимаю, в рамках своей последней поездки из Коми в Мурманскую область, у него самый большой период был около 60 часов, по-моему, из Владивостока, из Вологды в Мурманскую область. При этом у него была 15-часовая, что на самом деле очень шокирует, у него была 15-часовая остановка в Санкт-Петербурге, где вагон никуда не ехал, он просто стоял. И в силу дефекта конструкции вагонзаков 2004 года выпуска, это предпоследняя серия, он просто вымораживается. У него система отопления перестает функционировать, когда вагонзак долго не едет. И где-то через 5 часов в вагоне, там где-то около минус 15, минус 20 была температура в Питере в тот день. И, соответственно, люди через 5 часов стоянки в Багунзаке оказались в минусовой температуре, вот, забитые в этом, под завязку в этих. 12 человек было реально. Полный мороз.
Что теперь после вот этого вынесения пилотного постановления ЕСПЧ должно произойти? Что должны сделать российские власти? Они должны заменить вот весь этот парк автозаков и все вагоны составов вагонзаков на какие?
Нет, на самом деле правительству дали 18 месяцев и поставили перед ним три задачи. Первая задача – это отправлять заключенных на большие расстояния от места, где они осуждены или там проживают.
Ну, то есть это как часть решения проблемы?
Как часть решения проблемы, потому что зачем, какого смысла имело того же Томова из Коми отправлять в Мурманскую область, непонятно вообще логически. У него еще есть третья жалоба, помимо двух разрешенных, как раз на отправку эту, в Мурманскую область, потому что это, естественно, разорвало его семейные связи. Соответственно, вторая задача, которую поставил суд перед российскими властями, это пересмотреть нормативную базу. В частности, суд призвал отказаться от использования камер типа «стакан», как они назвали его. Суд призвал пересмотреть нормы наполнения камер. То есть, ну, как бы непосредственно к конструкции претензий не было, была претензия к нормам. Вот. При этом я сам для себя с удивлением узнал, что, оказывается, в 2018 году норматив уже уменьшен. Был, потому что здесь вот сказано в вашем материале, что 12 человек большую камеру, 5 человек малую. В самом постановлении указано, что в 2018 году, в феврале, власти пошли на небольшую уступку заключенным и правам человека и пересмотрели, уменьшили количество в большой камере до 10 человек, а в малой до 4. Но при этом даже это, конечно, недостаточно для достижения тех стандартов, которые сформулировал и Европейский комитет по предупреждению пыток, и Европейский суд по правам человека, особенно с учетом того, что заключенных возят с большим количеством их личного имущества. Соответственно, должны пересмотреть нормативы наполнения камер вагонзаков и автозаков, должны пересмотреть режимные требования. Каждые 2 часа проводится осмотр камер вагонзаки, и это фактически лишает заключенных сна. Суд потребовал все-таки обеспечить более комфортные условия при перевозке заключенных в ночное время, ну, потому что сейчас им не выдают ни постельных принадлежностей.
То есть они вот на этих железных нарах так и едут.
Никаких постельных принадлежностей им не выдается, никаких одеял, там, чтобы укрыться, нет, у них ничего нет. Вот. Ну и, соответственно, суд потребовал там решить проблемы с обеспечением посещения туалетов, прием пищи.
А с этим тоже проблема.
С посещением туалетов очень интересная проблема. Ну, то есть, в принципе, вроде как должны выводить по требованию. Но ввиду вот именно высокой, ввиду чрезмерности внутренних режимных требований при конвоировании, и ввиду крайне формализованной процедуры вывода в туалет, даже если в вагонзаке едет 30-40 человек, особенно если они плотно покушали, у них возникают проблемы с выводом в туалет, потому что конвой не успевает их выводить в туалет с нормальной физиологической потребностью. Ну, в качестве примера такого, этой проблемы я могу привести случай с конвоированием 300 представителей Greenpeace из Мурманска в Санкт-Петербург. Ну, то есть это же люди, которые не очень были осведомлены в сфере перевозок, особенно на большие расстояния в вагонзаках. Их никто не предупреждал, что их куда-то пошлют, и они плотно, их хорошо кормили, да, там приносили продуктовые наборы, целый штаб работал в Мурманске. Ну и, соответственно, они-то хорошо покушавшие, поехали 30 человек в одном вагонзаке. Это, кстати, нарушение инструкции было, потому что вообще-то они должны были по разным камерам рассаживать, потому что они все подельники. Но все-таки решили забить на инструкцию, выделили им комфортный вагонзак 2004 года выпуска. Вот. Но так как они были плотно покушавшие, они там чуть до бунта не дошло с выводом в туалет, потому что конвой не справлялся, хотя всего было в вагонзаке 30 человек при наполняемости 75. Уже при этой наполняемости плотно покушавшие люди не могут нормально покушать.
То есть вот эту проблему сейчас
да, суд тоже попросил решить эту проблему. Ну и третье требование, которое было озвучено судом, это разработать внутреннее средство правовой защиты, чтобы люди, которые стали жертвой бесчеловечной перевозки в России, могли решить эту проблему, получить компенсацию в российских судах, а не в Страсбурге.
Угу. На все про все России дали 18 месяцев.
18 месяцев с момента вступления постановления в силу, если оно вступит в силу.
Да, если, потому что Россия еще может его обжаловать.
Россия может просить передать дело в Большую палату. Вот. Ну, соответственно, если такое случится, постановление и запрос будет отклонен. Постановление вступит в силу где-то, наверное, месяцев через 5-6.
Спасибо большое. Эрнест Мезак, юрист фонда «Общественный вердикт», который недавно добился вынесения второго пилотного постановления в отношении России. Оно касается условий перевозки заключенных. В стране был в студии «Радио Свобода» и в эфире телеканала «Настоящее время» в программе «Человек имеет право». Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Так записано в 21-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
А это кто-то контролирует?
Есть сотни, миллионы таких случаев. когда полицейские работники применяют определенные средства, которые в данном случае они применить права не имеют.
Это какое-то, не знаю, средневековье, что ли?
Мне хотелось, конечно, бы верить, что в существующей России пыток нет. Но я так предполагаю, что когда идут какие-то следственные мероприятия, может, там и подвергаются люди пыткам и насилию.
Вы «Три мушкетера» читали же книгу, да? Кто там имел право казнить ту же самую Миледи? Имел право казнить палач. Они его взяли, наняли, все. Так же и в любом учреждении, вот это вот, которое занимается вот этими структурами, то есть там имеется соответствующая должность, соответствующее это.
А как же выведать какие-нибудь сведения у злостных преступников, например, предателей Родины? Какими способами? Разговорами, я думаю, это не очень пойдет на пользу делу.
Мне знакомые подвергались пыткам. А вот что касается военной части, где еще все-таки существует мобилизация, вот, и там вот, как известно, иногда вот первокурсников жестокое обращение к ним применяют.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В России развивается мусорный коллапс. И это несмотря на заметное удорожание платы за вывоз бытовых отходов и многочисленные заверения чиновников, обещающих решить проблему. После массовых протестных акций 2017-2018 годов, прокатившихся по всему Подмосковью, власти Московской области заявили, из 39 мусорных полигонов в регионе закрыты 24. Остальные пообещали рекультивировать. На ликвидацию последствий работы свалок планируют потратить не менее 20 миллиардов рублей. Еще порядка 35 миллиардов обещают выделить на создание новой инфраструктуры для переработки мусора в Московской области. Но люди все равно недовольны и собираются на митинги. Один из них, кстати, должен был пройти в Сергиевом Посаде 14 апреля. Но что-то пошло не так, и чиновники отозвали решение о согласовании акции. С нами на связи политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, чем объяснили отзыв о согласовании на проведение акции и почему, вы считаете, не хотят чиновники, чтобы люди выходили и заявляли свой протест против мусорных свалок?
Ну, во-первых, мы получили отказы в более чем 20 городах Подмосковья. То есть мы подавали заявки везде практически, где есть такая проблема. И везде мы получили отказ. В Сергиево Посад я готов был ехать как в единственный город, где у нас было разрешение получено. То есть нам отказывали с самого начала, то есть прям сразу после заявки. И это было просто один из городов, где мы сначала получили положительную санкцию на митинг. Вот, я написал у себя в Фейсбуке, что я еду в Сергиево Посад. Буквально через час местные власти отзывают лицензию, отзывают разрешение. С чем это связано? Ну, во-первых, надо понимать, что власти Подмосковья, это Воробьев, это друг Путина Чемизов и Шипелов, это РТ Инвест, дочка, строят мусоросжигательные заводы. Точнее, на самом деле, они строят не мусоросжигательные заводы, а обычные печи с тремя фильтрами, уголь, тряпка и гидрофильтр. Вот. Каждый такой мусоросжигательный завод будет производить диоксинов примерно в 100 раз больше, чем подобный завод в США или в Германии. Вот. Но главное у них деньги, их не интересует здоровье людей, поэтому весь бизнес мусорный в Подмосковье организован следующим образом. Они закрывают старые небольшие полигоны, а на их место вместо них они открывают гигантские свалки. То есть, например, под Коломной это свалка на 6 миллионов тонн высотой 43 метра, и таких свалок порядка 12 в Московской области. Плюс минимум 4 мусоросжигательных завода, это в ближайшее время в 4 городах. А так в плане у них построить до 15 таких заводов в Московской области и порядка 230 заводов по всей стране. То есть можете себе представить, во-первых, люди дышат вот этой вонью, гарью, диоксинами. Перерабатывается у нас по технологиям максимум от 7 до 12%. Все остальное идет либо на полигоны, либо сжигается. Вот. И понятно, что людей это просто возмущает. потому что это касается их здоровья, здоровья их детей, и мусорные протесты сегодня имеют самый серьезный потенциал в плане выхода людей на улицы. Поэтому власть этого боится, власть запрещает, власть организовала репрессии. Причем возродилась статья 212.1, это дадинская статья, когда за 3 административных протокола ты получаешь 4-ю уголовную статью. Вот у нас сидит экоактивист Вячеслав Егоров из Коломны, под домашним арестом уже и ожидает приговора, поэтому это самая актуальная, самая резонансная тема, и, естественно, люди будут все равно выходить.
Дмитрий, вот с вашей точки зрения, как нужно решать мусорную проблему? Почему власти выбирают мусоросжигательные заводы вместо мусороперерабатывающих, которые обещали еще 1,5, по-моему, года или 2 года назад, когда год экологии проходил в России, и сказали, что да, все будет хорошо, перерабатывать будем, но решили заменить на мусоросжигание. Почему?
Первое. На строительство мусоросжигательного завода из бюджета выделяется 32,5 миллиарда рублей. То есть это самые большие деньги, при которых половина, половина будет разворована. Потому что под ключ мы узнавали такой завод только с 13 ступенчатыми фильтрами от 16 до 18 миллиардов. Вот, поэтому при строительстве этого завода разворовывается сразу половина. Вот теперь помножьте на 5 заводов, это 4 в Подмосковье плюс 1 под Казанью они строят, ну и планируют до 230. То есть это самый простой способ заработать, в кавычках, конечно, заработать деньги на мусорной теме. Потому что все остальные мусороперерабатывающие комплексы или там, например, есть такая технология пиролиза, когда плавится там все, без выхлопов и без полигонов. Есть такие технологии, Китай, кстати, 100 таких заводов закупил. На этом много сразу не украсть, а главное, что для этого необходимо мусор раздельно собирать, то есть нужно сортировать его. Вот, например, в Европе или там в Соединенных Штатах Америки, там, где мусор собирается раздельно, там, где он сортируется, реально перерабатывает до 90 уже процентов мусора. Можете себе представить. В России не больше 12%. Все остальное сжигается, все остальное идет на полигоны. То есть для того, чтобы организовать нормальную мусоропереработку, нормальную сортировку мусора, для этого необходимо там целую реформу проводить. То есть это дорого, это сложно, вот, это еще нужно уметь делать. А тут ничего ты не делаешь, строишь заводы, получаешь бабки, вот, поднимаешь мусорные тарифы, повышаешь. И сразу зарабатываешь, ничего не делая.
Да, или разрабатываешь какие-то полигоны подальше от Москвы. Спасибо большое. Дмитрий Гудков был на связи с Радио Свобода. Кстати, на днях активистка молодежного крыла КПРФ в Петербурге решила таким образом мусорную проблему. Она мусор принесла в приемную «Единой России». Но ее за это, правда, арестовали на 7 суток, а соратнику активистки назначили 40 часов обязательных работ. Дмитрий Гудков, кстати, собирает подписи под петицией о переносе мусорных полигонов и мусоросжигающих заводов на Рублевское шоссе, поближе к резиденциям главы Ростеха Сергея Чемизова и губернатора Подмосковья Воробьева. Вот интересно, на Рублевке вообще что делают с мусором? Они знают, что его можно сортировать? Есть такая возможность? С этим вопросом я обращаюсь как к активисту Ярославу Никитенко. Он с нами в студии «Радио Свобода». В Москве кто-нибудь мусор раздельно собирает? Ну, на том,
да,
же Рублевском,
безусловно,
шоссе.
Ну, на Рублевке я не живу, поэтому лучше спросить, конечно, Воробьева по этому вопросу или других адресатов петиции. Но в Москве есть система государственных контрактов, по которым операторы, работая с отходами, обязаны внедрять раздельный сбор отходов. И в очень многих округах, практически во всех, кроме, кажется, ЮАО, люди могут обнаружить контейнеры для раздельного сбора отходов.
Ключевое слово «обнаружить», потому что вот здесь в окрестностях бюро «Радио Свободы» находится в Тверском районе Москвы, это вообще центр-центр города. Не так-то и легко найти контейнеры для раздельного сбора мусора, которые бы много вмещали.
Ну, тут дело не в том, чтобы они много вмещали, а в том, чтобы люди про них знали. Но сейчас есть нормативы.
Ну, слушайте, три маленьких корзинки около азбуки вкуса – это вот совсем мало. Это не подойдет даже для жильцов одного дома какой-нибудь стандартный девятиэтажный.
Ну, вопрос, насколько они заполнены. Вот, то есть, если они стоят пустые, то значит их достаточно. Но на самом деле сейчас этих контейнеров, конечно, гораздо меньше, чем обычных контейнеров, но они есть. Кроме того, там, где нет таких контейнеров, еще регулярно проходят акции волонтеров по раздельному сбору отходов. Их проводит движение «Раздельный сбор Москва». Вот, это вообще в Петербурге началось это движение, но вот в Москве тоже, и довольно много лет. И там можно сдать очень много разных фракций. И появляется много-много-много разных проектов, и достаточно выйти в интернет и найти просто, где сдать те или иные отходы.
А люди сами готовы сортировать мусор? Вот вы общаетесь с обычными людьми, не эко-активистами. Что вам говорят? Готовы они отдельно сдавать стеклотару, отдельно картон, отдельно там металл, что-то еще? Ну вот дома у себя хотя бы держать эти контейнеры.
Ну, я думаю, тут важно не что люди говорят, а что они делают. К сожалению, я вижу довольно мало таких людей, но если мы приходим на акцию по раздельному сбору отходов, то таких людей становится все больше и больше. Я имею в виду, что в масштабах города пока, к сожалению, достаточно мало людей. Но если человек действительно хочет и готов сдавать, то для него очень много возможностей. Вот. Ну, я еще 10 лет назад сдавал макулатуру, например, раздельно. И я думаю, что это всегда можно было сдать в Москве.
Но у вас, да, вы понимаете, вы все-таки активист эко. Вы человек идейный. А другой человек, который, ну, Марья Ивановна, у которой набирается какое-то количество мусора, например, если бы у нее во дворе стояли эти контейнеры для раздельного сбора, наверняка бы она сортировала, ну, не вредничать же. А если ей нужно где-то это все складировать, и потом раз в год, когда акция, или раз в полгода, куда-то это отвозить, но это ж неудобно.
Ну, акции проходят раз в месяц, вот, по Москве, но контейнеры стоят достаточно близко к домам, поэтому, на самом деле, конечно, нужно быть немного идейным, то есть, если человек раздельно сдает, или он бросает в общий контейнер, ему какой-то моментальной выгоды от этого нет. Это, на самом деле, вопрос совести каждого человека. Если человек заботится о природе, то он найдет возможность. Вот, и...
Да, спасибо, Ярослав. Но, тем не менее, говорят, что пока еще недостаточно денег выделено для закупки вот этих контейнеров для раздельного сбора отходов в Москве. Денег, говорят, нет. Зато есть 10 миллиардов рублей на транспортировку и захоронение московского мусора в Архангельской области, например. Жители Поморья этому, мягко говоря, не рады. 7 апреля там состоялся массовый протестный митинг. Люди не хотят мусорного полигона на станции ШИС. На этой неделе суд в Архангельске оштрафовал по меньшей мере 7 участников под той самой протестной акции. Самый крупный штраф – 200 тысяч рублей – назначен журналисту Дмитрию Секушкину, который освещал эту акцию. Дмитрий с нами на связи по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как разворачиваются события у вас? Удается ли чего-то добиться экоактивистам, просто горожанам, и повлиять на власти, чтобы приостановить это строительство полигона мусорного в ШИСе? Не давать туда мусор складировать уже?
К сожалению, мы не видим адекватной реакции от власти уже 9 месяц. Кроме потока лжи, который мы регулярно слышим от нашего губернатора, никаких таких адекватных действий по построению диалога и по хотя бы попыткам прислушаться к нашим требованиям мы не видим.
Скажите...
То есть... Но в плане, скажем так, гражданской активности, в плане солидарности людей, безусловно, результат гигантский. Архангельск никогда не был настолько сплочен, как сейчас. Мы даже шутим между собой, что Игорь Анатольевич Орлов – главный оппозиционер Архангельской области.
Да, Дмитрий, я, кстати, сразу хочу извиниться, что немножко исковеркала вашу фамилию, Дмитрий Секушин, конечно. Скажите, а жители Архангельска как вообще расправляются со своим мусором, не с московским? Что вы с ним делаете? Вы его сортируете? У вас тоже полигоны или мусоросжигательные заводы? Как в городе с этим обстоят дела, но и в области тоже?
У нас все пока нет сжигательных заводов. Что касается раздельного сбора, то по городу стоят порядка 100 контейнеров. В основном это такой условный центр. У нас работает Архангельский мусороперерабатывающий комбинат. Значит, сбор идет на две фракции. И дополнительная досортировка происходит уже на комбинате.
Ну, жители участвуют?
Многие люди пользуются, да. И в последнее время вот я хочу заметить, что после того, как возникла вот эта проблема с возможным завозом московского мусора, люди стали гораздо больше внимания уделять этому вопросу. И я вижу, что больше людей стало подключаться к раздельному сбору. Мы, как активисты этого движения «Поморье не помойка», мы проводим каждые выходные совместно с молодежным экологическим движением «42» акции по раздельному сбору. И да, люди идут все больше и больше.
Скажите, вот теперь пару слов по поводу этих 200 тысяч штрафа. Я надеюсь, вы обжаловали это решение суда?
Обжаловали. Мы в понедельник подаем жалобу во вторую инстанцию.
А что именно, в чем именно вас обвинили?
Ой, это интересная история. Меня обвинили в участии в несогласованном шествии. Причем это было повторное правонарушение по главе 20, по статье 20.2 КАП, поскольку в сентябре я принимал участие в шествии и митинге против пенсионного геноцида. Но здесь, что интересно, я не участвовал, я присутствовал на шествии 7 апреля в качестве журналиста. У меня было при себе была пресс-карта, было редакционное задание. Я не выкрикивал никаких лозунгов, не нес никаких плакатов. Я осуществлял видео-фотосъемку и брал интервью у участников. Но, тем не менее, суд не выслушал никаких доводов защиты, не обратил внимания на документы, предоставленные мною. И вот такая вот кара – 200 тысяч.
Надеемся, апелляционная инстанция разберется, отменит это решение суда первой инстанции. Спасибо большое, Дмитрий Секушин, активист движения «Поморье не помойка», был на связи с «Радио Свобода». Но вообще строительством полигонов в Шиеси недовольны и в соседних с Архангельском регионах. Я знаю, что жители республики Коми тоже протестуют.
Приняли эту резолюцию, приняли ее единогласно, потребовали в ней отставки должностных лиц, которые игнорируют проблему, против которой мы сегодня собрались, это проблема московского мусора на границе республики Коми. Поэтому я сейчас постараюсь занести это в администрацию главы, для того, чтобы передать должностным лицам. Оставить здесь эту резолюцию.
Это были фрагменты видео со схода, я так понимаю, или акции какой-то в Сыктывкаре нам показывали. А на видеосвязи с нами пресс-секретарь общественного движения «Республиканская коалиция» Илья Балабан. Илья, скажите, пожалуйста, в Сыктывкаре почему люди обеспокоены тем, что в Архангельской области собираются строить полигон для московского мусора?
Добрый вечер. Я бы сказал, что проблема Шиеса – это в первую очередь проблема Республики Коми и Сыктывкара, потому что дистанция между станцией Шиес и Сыктывкаром составляет 195 километров. И как уже установили ученые Республики Коми, по юго-восточной розе ветров около 60% токсинов направится именно в сторону Сыктывкара. Плюс ближайший населенный пункт от станции Шиес всего в 17 километрах, это поселок Магнус. И он первый пострадает в случае начала работы этого мусорного полигона. Поэтому для нас эта проблема актуальна, и Республика Коми на передовой.
Да, а что говорят республиканские власти? Поддерживают ли экоактивистов? Пытаются ли вести переговоры с руководством соседнего региона для того, чтобы то, может быть, отказалось от идеи строительства мусорного полигона?
Республиканские власти полностью игнорируют эту проблему, ссылаясь на то, что станция ШИС и будущий объект находятся вне зоны их юрисдикции.
И на этом все разговоры собственно заканчиваются.
Да, но тем не менее жители республики находятся в непосредственной зоне риска. Поэтому для нас эта проблема актуальна и важна. И вы показали фрагмент, это был несанкционированный выход на закрытую площадь. То есть это впервые вообще подобная акция состоялась, это первый прецедент, и он имеет высокий символический смысл. Мы таким образом пытаемся донести региональным властям всю важность этой проблемы.
А сколько людей участвовало в этой акции? Это 7 апреля тоже она прошла, я так понимаю, в Сыктывкаре.
Да, это 7 апреля, это единый день протеста. И до этого выхода был большой митинг. Рекорд за последние 10 лет, он состоялся в Гайд-парке. На нем присутствовало порядка 2500 участников, после чего в районе 500 участников перешли к несанкционированному шествию. И вышли к зданию правительства Республики Коми.
Илья, скажите, а как в Коми решается вопрос с местным мусором? Что вы с ним делаете? Сжигаете, выводите на полигоны, сортируете?
Понимаете, в Республике Коми до федеральной мусорной реформы никогда не стояла, собственно, большая проблема с мусором. Единственная проблема образовалась при появлении нового оператора «Ухтажилфонд». И Республика Коми попала по тарифной сетке в регион с одним из самых высоких тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. И это стало новой проблемой.
Какая сумма?
В районе 120 рублей.
120 рублей? С человека ежемесячно?
С человека.
Да, спасибо большое. С нами был на связи пресс-секретарь республиканской коалиции, так называется общественное движение в Коми, Илья Балабан. Это программа «Человек имеет право». У нас совсем немного времени остается. У меня в студии, я хочу все-таки воспользоваться случаем присутствия у нас в студии экоактивиста Ярослава Никитенко, который регулярно участвует в акциях популяризации раздельного сбора мусора. И я знаю, что в ближайшее время какая-то очередная должна состояться в Москве. Как о ней узнать подробнее, куда идти, что делать, как хотя бы вот маленькие шаги предпринимать для того, чтобы ну, свой мусор не на свалке вывозить.
Да, в субботу 20 апреля будет очень большая акция в Москве и в нескольких городах рядом. Там можно будет сдать как раздельные отходы, так и электролом. То есть, когда у нас выходят из строя электроприборы, их нельзя выбрасывать в обычную помойку.
Да вы что?
Надо специально сдавать, потому что там
то
много
вредных... То есть, вот эти холодильники, старые электроплиты, которые можно видеть около помоек, на самом деле выносить туда нельзя?
Ну, смотря что внутри. Как правило, это крупногабаритный мусор, надо сдавать отдельно. Если, например, мобильный телефон, то там батарейка. Батарейки тоже нельзя выбрасывать в общий мусор. Как правило, это обозначено. И просто в интернете набрать электролом 20 апреля, и можно найти. Но это на сайте «Раздельный сбор Москва». Там точно указаны все точки. Вот, и каждый человек может найти рядом с собой.
Да, но в принципе это сколько районов в каждом московском районе будет? Сколько человек вы вообще рассчитываете привлечь к этому раздельному сбору? А главное, сколько новых людей?
Там будет очень много акций, я не помню, но несколько десятков точно. То есть почти в каждом районе, еще в Подмосковье. Я не помню сейчас точно эту цифру, но приходят десятки человек в одном районе. Там, чем больше... чем дольше проходят эти акции, они достаточно регулярны, тем больше людей знают, тем больше они приходят. Вот, поэтому если в новом районе акция, то, к сожалению, обычно еще мало людей знают. Но в Щукино, например, к нам приходит 30, 40, 50 человек. И в прошлый раз мы
это мало или много?
Газель. Это много, потому что это вот за 2 часа несколько волонтеров, они едва успевают переставлять мешки
40, с отходами. Но все равно 30, 40, 50 человек для 15-миллионной Москвы, это ну...
Я согласен, что это не очень много, но таких людей становится все больше. Я думаю, что просветительский эффект очень высокий, и мы знаем, что появляются контейнеры уже рядом с домами, и я думаю, туда сдают больше людей, чем на акции приходят.
Да, спасибо большое. Ярослав Никитенко, экоактивист, был в студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть и в эфире «Свобода», и в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Свободы», приходите к нам на сайт.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.org.